Автокатастрофу, разделившую мою жизнь на до и после, я помню смутно. Устав после занятий балетом, я дремала на переднем сиденье, как вдруг сквозь сон услышала папин голос. Он орал такие слова, которые я, если и слышала, то точно не от него, и даже не подозревала, что он их знает. Распахнув в изумлении глаза, я хотела спросить, что случилось, и увидела практически перед собственным носом заслонивший весь мир бампер грузовика. Дальше темнота. Когда я очнулась в больнице, одним из первых посетителей оказался следователь. От него я узнала, что водитель-дальнобойщик, как это, увы, довольно часто бывает, заснул за рулем. Нам просто не повезло. Особенно не повезло моему отцу и дальнобойщику. Оба умерли на месте. Я отделалась ушибами, ссадинами и сотрясением мозга. Большую часть ссадин я получила, когда меня горелкой вырезали из искореженной машины. Отец в последнюю минуту успел вывернуть руль, подставляя водительское сиденье под удар и закрывая меня собой. Только после следователя ко мне в палату допустили семью. Мама – стройная, статная женщина, которую всегда принимали за мою старшую сестру. За эти два дня посидела и осунулась, и выглядела даже старше реального возраста. 14-летний брат тоже как-то повзрослел и, как взрослый мужик, поддерживал мать под руку. Ее шатало. «Доченька, как же это?» Мама мешком осела на постель рядом со мной и разрыдалась. Мои щеки давно уже жгло. Ссадины на лице от слез горели даже под бинтами. Брат обошел постель и присел с другой стороны. «Катька, ты держись», — тихо пробормотал он. «Главное, ты живая и здоровая. Прорвемся». Я благодарно стиснула пальцы Ромы. Сама я себя здоровой и живой не чувствовала. Болело все. В основном душа. Не верилось, что папы больше нет. Меня продержали в больнице неделю. За это время папины коллеги успели благополучно переписать на себя его долю в бизнесе. Мама в прострации подписывала все не глядя, а брат ходил в школу и следить за ней 24 часа в сутки не мог. Да и кому пришло бы в голову следить за взрослой, вроде бы разумной женщиной? Когда я наконец-то попала домой, у нас не осталось практически ничего. Личный счет отца и квартира, ипотеку за которую он, по счастью, уже выплатил в прошлом году. Все. Моя счастливая, сытая, размеренная жизнь закончилась. Началось выживание. С мечтой учиться на врача пришлось распрощаться еще до того, как я определилась со специализацией. Заначка, оставленная папой, таяла на глазах. От маминой преподавательской деятельности прибыли не было от слова «совсем», скорее, одни убытки. А еще младший брат требовал покушать, желательно, 3-4 раза в день. Закончив за полгода курсы терапевтического массажа, я пошла в салон подрабатывать. Не в тот салон, где натуры берут, а в нормальный косметический салон. Антицеллюлитные процедуры, обертывания. Массаж лица я постигала уже там, на месте. С наставницей мне повезло. Лидия Ивановна полжизни проработала врачом-косметологом в первой кремлевской поликлинике. Ушла под сокращение, когда на пенсию пора было. Ну а у нас разве на пенсию проживешь? Вот и нашла себе подработку у дома. Платил салон хорошо. Постоянные клиентки, не сумевшие втиснуться в плотное расписание, периодически просились неофициально, на дом. Свою спальню я оборудовала под массажный кабинет. Поставила профессиональное кресло-лежалку, набрала аппаратуры. Все окупилось уже через несколько месяцев. И все было бы почти хорошо, если бы не проклятые сны. Когда я в первый раз увидела принцессу, не вспомню. В какой-то момент стало ясно, что обычные сны с полетами над городом и с феерическими конями в пальто остались в прошлом, до аварии. Теперь по ночам я вселялась в тело младенца. Новорожденные спят помногу. Поначалу меня это не напрягало. Ну, всякая ересь людям снится. Почему бы и не видеть себя во сне в роскошной спальне замка, обставленной под 18 век? Не худший вариант. Со мной во сне постоянно находилась одна женщина. Как я поняла, кормилица. Иногда приходили мужчина и другая женщина в расшитых золотом и драгоценными камнями одеждах. Натуральные король и королева. Почему-то они грустнели, глядя на меня, принцессу, а женщина иногда плакала. Несмотря на это, я даже немного возгордилась. Ни много ни мало я целая принцесса во сне. Младенец рос, спать стал меньше, и у меня начались проблемы. Во-первых, других снов я по-прежнему не видела. Смотреть всю ночь напролет, как я ору и писаю в пеленке, не имея возможности даже повлиять на происходящее, откровенно начинало меня нервировать. Во-вторых, у меня получалось бодрствовать только когда принцесса спала, то есть часов 8-10 в день и еще пару часов ночью. Сутки в моем сне были устроены наоборот. Когда в реальном мире наступало утро, там заходило солнце. Это уже не просто на нервы действовало. Я на самом деле забеспокоилась о своем психическом здоровье. Походы к психиатру не помогли. Диагноз он мне поставить затруднялся, но таблетки прописал. Я их через пару недель выбросила. Эффект они нужный давали. Сны как отрезало, зато и высыпаться я перестала. Поутру вставала, будто мешки с цементом всю ночь грузила, а днем сама себе напоминала несвежего зомби. И жила в прежнем режиме, то есть изменений особо никаких, одни побочные эффекты. Лучше посмотрю, как мне пеленки меняют, честное слово. Прошел год. И я поняла, почему король и королева так грустнеют, глядя на меня. Пришла пора ребенку, то есть мне во сне, научиться ползать и ходить. Только вот не получалось. Левая сторона тела практически не работала. Ручка прижималась к груди в полусогнутом состоянии. Ножка тоже скрючилась и не слушалась принцессу. Даже глаз левый видел чуть хуже, хотя, возможно, мне это всего лишь казалось. Он все время был полуприкрыт. Поискав в интернете, я поставила своему сну диагноз «детский церебральный паралич». Не в самой тяжелой форме, но для того времени, что я наблюдаю, конец 18-го, начало 19 века – практически неизлечимое явление. Методику Бабата-Войта изобретут только в середине 20-го. Принцессе она уже не поможет, не говоря уже о хирургических вмешательствах. Ко мне иногда заходил местный врач. Солидный пузатый дядька с пышными пушистыми усами мне не понравился сразу. Он даже не осматривал толком ребенка, поводил надо мной руками, пробормотал что-то себе под нос и отрицательно покачал головой. Королева, присутствовавшая при осмотре, снова зарыдала. Усач выдал ей успокоительное, передал меня кормилице и был таков. Нужно отдать должное родителям принцессы. Попыток они не оставили. В комнате принцессы перебывало не меньше дюжины докторов. Все они сначала водили, а потом разводили руками. Иногда я чувствовала некое покалывание, как проходящий сквозь тело слабый разряд статического электричества. Пару раз на периферии зрения, во время осмотра, вокруг меня возникало золотистое свечение. Так я впервые столкнулась с магией. И она перед ДЦП оказалась бессильна. Но я же собиралась в свое время учиться на врача, и клятву Гиппократа успела заучить наизусть. Как ни бредово казалось пытаться вылечить собственное воображение, я решила попробовать. Но чтобы попытаться помочь принцессе из сна, мне сначала нужно было научиться управлять ее телом. Контролировать сновидения я умела с детства, только вот этот сон был какой-то неправильный. И тело ребенка мне не подчинялось категорически, занятое своими важными делами. Какала, орала и пыталась переворачиваться. Из-за проблем с моторикой безуспешно. Я пробовала и так, и эдак. В разное время суток, когда принцесса ела, отдыхала или увлеченно играла кубиками. Сидеть у нее с грехом пополам получалось. Только вот она заваливалась все время на левый бок. Однажды я попыталась завладеть телом сразу после моего засыпания и ее пробуждения. И это Наконец-то сработало!